Діалоги про культуру.
Вітаю вас, шановні слухачі. За гукорежисерським пультом Миколай Цалковський, ля мікрофона Наталя Сіротка. Діалоги про культуру – це зустрічі з мастаками і вченими, розмови на актуальні теми науки і культури і, звісно, дискусії. Кожен з вас може долучитися до розмови через смс. Формулюйте своє питання і досилайте на короткий номер 1029. Увага, послуга платна. Сьогодні мій гость – археолог і історик, кандидат історичних наук Сергій Тарасов. У ділу створення школи подручников і сценаріїв для документальних фільмів не менш важлива частка діяльності ученого, ніж непосередньо археологічні розкопки і написання наукових дослідженняв, принаймні для моєго гостя. І сьогодні ми так само будемо говорити не про археологію, докладні не тільки про археологію і не тільки про наукові відкриття. Сьогоднішній ефір присвятимо пам'яті видатного історика і археолога Георгія Штихова. Другого красовіка сповниться год, як він пішов у життя, і зараз його вучні увековечують пам'ять видатного чоловіка. Чому це важливо? Спитаємо Сергія Тарасова. Номер для смс 1029. Увага, послуга платна. Я вітаю нашого гостя. Привітання, Сергій.
Добрий день, Наталя. Добрий день, шановні слухачі.
Георгію Штихову було каля за 90.
Це вже 91-й год. От ішов, коли він пішов в життя, один з старіших наших білоруських археологів, один з найвибітніших, скажімо так, археологів у історії нашої країни.
Вогулі, він сам можна лічити уже некоє веха у історії археології, так?
Безумовно, безумовно. Вогулі, наша археологія, вона має цілий шерг таких вехов, скажімо так, від узнікнення, як вона узнікла. От, певно, мало хто відає, що археологія як наука узнікла наприкінці 18-го, на початку 19-го століття, як не діло, з наполеонівських походів у той же самий Єгипет. От коли вони побачили всю цю пригожість, коли вони почали це занотовувати, тягом часу це все розповсюдилося на Європу. І потім уже у часи Російської імперії, у середині 19-го століття, почали утворатися і у нас, у тим ліку, археологічні комісії. Саме перша археологічна комісія з'їзд, це у Вільні, 1855 год. І тоді у першиню почали якби звертати увагу на археологічні пам'ятки, створять карти археологічні. Серед перших археологів, які працювали вогулі на території Білорусі, це, звісно, знакоміті брати Тишкевичі, Константин і Юстафій, які у Лагойську зробили перший археологічний музей. Вони перші почали дослідувати, наприклад, кургани. Таким методом, правда, на сьогоднішній день кришку варварським, копали яму просто зверху, і у нас навіть у археологів це називається розкоп по методу Тишкевича. От зараз чорні це археологи, які не дають спокою наші спадщині, копають менавіть такими методами. І ось це все розвивалося, і досить активно розвивалося, аж на до Першої сусвітньої війни.
І це було, скажімо так, більш приватними ініціативами, там, бо кожен там досвідчений поміщик, кожен школьний наставник, більш-менш збравши людей, мог
Не зовсім, тому що створялися археологічні і археографічні комісії, вони були, апрача от Віленської, були у Москві, у Санкт-Петербурзі, тобто це при академіях наук, але тоді у поняття археології виходило, власне кажучи, не тільки археологія, а просто збор колекціонування ніяких предметів. Там могла бути і зброя, і хоругви, і ніяке одіння, і монети, все, що завгодно. І от потім, якби воно вже набуло при університетах і академіях такий накерунок справді науковий. Уже з'явилися перші методики, вже з'явилося розуміння, що тут
просто
були...
Просто розкопати нельзя.
Да, да, просто це не цікаво, це треба відати контекст. От, чим відрізнюється археологія наукова, да, від аматорської такої, м'яко кажучи, чорної археології, що для нас завжди важний контекст, в яким ми знайшли цю знаходку, а не сама знаходка. І ось це досить, так сказати, активно все йшло, кажу, знову-таки, до 1914 року, поки не почалася війна. І ось наступний етап, це вже був повоєнний. Ну, там, звісно, революція, там було кришку не до того, але ось уже початок 20-х годів утворяється Інститут білоруської культури, який означає Всеволод Макарович Ігнатовський. І він же потім перший президент Академії наук, уже створюється археологічна комісія. І ось справжній початок білоруської археології – це, звісно, 20-ті роки. Це та сама білорусізація. Коли з'явилися такі моцні особи, як Ляўданскі, Палікарповіч, Каваленя, Дубінскі. І вось яны першыя пачалі сапраўды ўжо даследаваць нашу археалагічную спадчыну. І вось менавіта гэтыя людзі фактычна былі перадцечай той археалогіі, якая потым адрадзіцца пасля вайны. Чаму адрадзіцца? Таму што ў 30-е гады усе большасць нашых археолагаў яны былі рэпрэсаваны. Быў расстраляны Дубінскі, быў расстраляны Ляўданскі. Вось, і перарвалася вот эта вот нітка.
Тут вельмі трагічная нейкая гісторыя. То вайна, то рэпрэсіі, то зноў вайна.
Ну, ну, так,
і ўвесь час так. Не да таго, каб нешта так глыбока даследаваць.
Ну так, да? Ну, навука, разумееце, яна як бы неадрывна ад часу, у якім мы жывем. І мы гэтаму часу мусім падпарадковацца. І вось, калі прайшла ўжо вайна, і, так сказаць, надышоў мірны час, надышоў час і адраджэння археалогіі. Георгій Васильевич Тыхаў нарадзіўся ў 27-м годзе на Гомельшчыне пад Рэчыцаю, у Рэчыцы ён вучыўся. Вось, потым ён пасля вайны адразу, ну вот таксама цікава наш лёс. У нас не было вышэйшых адукацыйных установ. Георгій Васильевич паехаў вучыцца на філасофскі факультэт у Ленінград тады. І ўжо адтуль вярнуўся з Ленінграда і паступіў на гістфак нашага Белдзяржу універсітэта, які, власна кажучы, скончыў. І вось тады на Беларусь прыехалі вучоныя з Ленінграда, дапамагалі падымаць нашу навуку. Дарэчы, так тычыцца не толькі гісторыі, археалогіі, гэта і фізікі тычыцца, іншых розных навук. І вось сярод гэтых людзей такія цудоўнейшыя людзі, як Мітрафанаў, такія людзі, як Каргі, вось. І таксама Тарасенка, Васілій Радзівонавіч. Вось яны пасля вайны пачалі зноў адраджаць гэту археалогію. Вы не паверыце. 48-й год, да, Менск, сталіца, ляжыць у руінах, а Тарасенка ўжо праводзіць раскопкі на Менскім замчы. Вось у гэтыя 40-е, канец 40-х, 50-е гады, і Георгій Васильевич Тыхаў таксама пазнаёміўся у вёсцы, дзе ён выкладаў, і ён выкладаў, так сказаць, на Палесі, на Гарадзенчыне, прыехала экспедыцыя Мітрафанова Алексея Григорьевича. І вось тады ж Тыхаў першыню пазнаёміўся з археалогіяй. І вось яна яго зацягнула, і ён пайшоў вучыцца далей, пайшоў аспірантуру.
Увогуле археалогія і гісторыя, як яны суадносяцца? Археалогія гэта частка гісторыі, археолагаў рыхтуюць у нас на гістарычным факультэце, ці ўсё ж такі трэба археолагаў рабіць асобнай дысцыпліны?
Пэўны час лічылася, што археалогія это усяго толькі дапаможная гістарычная дысцыпліна, не самастойная. Але потым ўжо савецкі акадэмік, прафесар Цыхоўскі сказаў, што археалогія это навука, узброеная рыдлёўкаю. Сёння археалогія, безумоўна, это самастойная абсалютна дысцыпліна, але яна дапамагае гісторыі. Вось Георгій Васильевич Тыхаў адзін з тых археолагаў, які не задаволіўся толькі раскопкамі помнікаў, так сказаць, класіфікацыі гэтых помнікаў. Ён спрабаваў гэтыя свае досведы укласці ў гістарычную канву. Вось ягоная кніжка, якія сёння я вам прынес, паказаць. Яго першая кніга – это «Древні Полацак» 75-го года, это яго кандыдацкая дысертацыя. «Гарады Полацкай зямлі» 78-го года, гэта ягоная доктарская дысертацыя. Потым была яшчэ цудоўнейшая манаграфія пад назвай «Крывічы». І вось у гэтых кнігах ён ўжо не проста апісвае помнікі археалогіі, да, вот знаходкі, знаходзім на такой глыбіні, на такой глыбіні, а ён ўжо тут падводзіць і гістарычную канву, і летапісы тут прысутнічаюць, і хронікі тут прысутнічаюць, і ўжо ёсць такі аналіз агульнагістарычнай сітуацыі. І вось у гэтай сувязі, што актуальна для нас сёння, вот мы кажам, што мы пачынаем вучыць гісторыю беларускай дзяржаўнасці. Вось выйшаў першы том, здаецца, ўжо і другі том на падыходзе беларускай дзяржаўнасці. Павінен быць напісаны сёлета падручнік для вышэйшых навучальных устаноў па гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Аўтар – это Ігар Александрович Марзалюк, дарэчы, вучань Георгія Васильевича Штыхава, ну і Валентин Фёдорович Голубев. Так што, вот, разумееце, вот тое, што ён заклаў, то і іде, як би так сказати, у гістарычным плані і далей. Вот чаму я займаюся у тым ліку, як бы, збором сродкаў на помнік Георгія Васильевича. Разам з сям'ёй, конечно, со сваімі калегамі, археолагамі, гісторыкамі, таму што мы адчуваем пэўную, як бы, адказнасць, маральную адказнасць. У Георгія Васильевича больш за 20 кандыдатаў дактароў навук, каго ён выхаваў, літаральна выхаваў, з кім ён падзяліўся сваімі матэрыяламі. І просто наш маральны абавязак, ну, разам з сям'ёй, зразумела, не без таго, паставіць гэты помнік. Вось, хто зацікавіцца і хоча далучыцца да гэтай ініцыятывы, напішыце мне на электронную маю пошту. Адрес досыць просты. Літара S як даляр, кропачка, літара V як ласлаў кінгхост, кропачка, потым Тарасоў, сабака, gmail.com. Буду чакаць.
Ясно. Гэта помнік, які будзе ўсталяваны на ўсходніх могілках, так? Ну, так, гэта так. Нормальна, там пахаваныя многія нашы знакамітыя людзі. А вы сам таксама вучань?
Конечно, конечно. Я вучань Георгія Васильевича, і ўвогуле я этому чалавеку абавязаны сваім лёсам, сваёй навуковай дзейнасцю. Я з ім пазнаёмся, калі быў школьнікам. Школьнікам.
Школьнікам?
Да, да.
Чыталі яго кніжку?
Не, не паверыць. Яшчэ тады кніжкі ты не чытала, вот якая лежыць перад вамі таксама.
Кніжка для школьнікаў, да?
Да, это для школьнікаў. Ажываюць
сівыя стагоддзі.
Сівыя стагоддзі, да.
82-го года. Не, ну, хочу,
не, а я пазнаёмся з ім у 74-м годзе. Вот я люблю эту гісторыю расказваць і дзецям у школах, і студэнтам сваім. Вот каб разумелі, вот што такое чалавечая мара, як трэба яе здзейсняць. Вот я хацеў быць археолагам. У 4 класе, звычайная адукацыйная школа, дарэчы, вось яна насупраць, у нас студыі 50-я школа. Я тут вучыўся, вот прама ў нашых вокнах яна зараз. І я напісаў сачыненне, якім напісаў, што хачу быць археолагам. Мама захавала сачыненне. І вось аднойчы яна угледзела ў газеце «Вечерні Мінск» маленькую такую нататачку, што ў інстытуце гісторыі акадэміі навук ствараецца школа юнага археолага. Яна выразала, дала мне, сказала «Іди». А жылі мы на Чырвонай. І да акадэміі навук это літаральна два прыпынкі. Боже мой, на якіх ватных нагах я шоў у гэты храм навукі, у акадэмію навук, ну самі разумееце. І вось нас тады было, прыйшло на першае паседжанне каля 50 чалавек, І вёў гэта Георгій Васильевич. Я зараз разумею, чаму ён. Таму што ў яго, па-першае, была педагагічная адукацыя, раз. Па-другое, ён выкладаў у школах і меў, так сказаць, справы з дзецьмі, два. І яму, як маладому археолагу, канешне, даручылі, вот, займайся гэтымі самымі юнымі археолагамі. Ён намі займаўся, Я хадзіў у гэтую школу на працягу года да весны. Ну, там, з верасня і так, да весны, да лета. І вось з усіх, хто прыходзіў на гэтую школку, на жаль, я адзін толькі ў 75-м годзе паехаў у археалагічную экспедыцыю, якую ўзначаліў Георгій Васильевич.
Колькі вам тады было?
Ой, ну колькі мне было? Зараз я 61-го года нараджэння, вось лічыць. 14.
Ну, самы ўзрост, каб узяць у рукі рыдлёўку, да?
Да, да.
А раскажыце, што гэта былі за раскопкі, ці далёка былі?
А вот, ведаеце, мне пашанцавала, таму што нашы першыя раскопкі, вот першыя 3 гады, яны былі досыць такія, як бы, раскінутыя геаграфічна. Мы капалі ў Менску тут на Свіслачы. Мы капалі на рацэ Менцы, дзе існуе выдатнейшы, цудоўнейшы, аналагу нема, археалагічны комплекс, дзе, власна кажучы, пачынаўся наша сталіца Менск. Мы капалі там на Менцы. Мы потым ездзілі на Расоншчыну, капалі курганы ў Дарахах. Мы ездзілі, капалі ў Полацку, невялікія шурфы рабілі. Мы ездзілі, капалі... Удомжаецца, это Бярэзінскі запаведнік. То есть вот такая вот была вельмі шырокая геаграфія. І, ну, нават там розныя дзівосныя такія выпадкі здараліся. Ну, вот, напрыклад, уявіце сабе, у тых жа самых Домжаніцах раскапалі 10 курганаў. У кожным кургане пахаванне. Касцякі, ўсё як мае быць, упрыгожанне, мецкіч. І Георгій Васильевич для антрапалагічнага даследавання далейшага абраў чарапы. І взяў гэтыя чарапы, памыў у крынічцы і павесіў сушыць на дрэва ля дарогі. Проходзіць 10 хвілін, прылітае міліцейскі газон, ледзьве не з пісталетамі, хто такія, што тут, якія косці капаюць. Ну, дзякаваць Богу, у нас там дазволы, это ўсё было. И, так сказать, все обошлось. Но это вот... Это
был... просто некий Кощей Бессмертный, там, эти Баба-Яга с черепами, да?
Да. Но с другого боку, вот так само, Георгий Васильевич человек был вельми ознанный о этнографии. А про археологии, конечно, все, что было связано с археологией. Потому что археология без этнографии не живет.
Ой, я такое чула, что, например, там можно ориентоваться по легендах, яким месцам, что закопано. Что, коли кажут, что это французские эти шведские могилы, то это одное. А коли кажут, что вот тут была церква, ты провалилась, то это другое, да?
Абсолютно верно, абсолютно верно. Ну, французские, шведские, я на вас устакал, австрийские могилы.
Австрийские, это ж про что?
Ну, мается на увазе первый сусветный. Немцев влытали с австрияками, не без того было. А коли эта церква провалилась, то хуже за все это городище. Это городище, скажем, частей за все железное век. А вот еще есть одно подание, и Георгий Васильевич до его мая непосредственные отношения. Это у Городоцком районе, так само на Витебщине, доследовали курганы, но это был 70-71 год, приблизно так. И есть такое народное подание, что там, где закопаны у земли скарбы, эти скарбы обовязково светятся. Альбо у ночи, альбо на золку. Это блакитные, альбо желтенькие агенчики. И вот одно, что под час этих раскопок Георгий Васильевич у вечера один с раскопок вертался, так сказать, у вёску, базу, где жили. И он убачил, как на мяжи леса и поля светятся два огеньчики. Что вы думаете? На наступный день и он взял хлопцев, которые на рыдлёвце працавали, привёл у их у чистое поле, вот уявите себе, чистое поле, и сказал, копайте тут. Заклали такой шурфик, метр на метр, ну, мы копаем шурфами, квадратиками, несколько рыдлевок и достаем горшок, в яким были разные упригожения, серебряные, бронзовые и арабские серебряные монеты дирхам. Цалком, целенький скарф. Потом Георгий Васильевич отходит несколько кроков в бок и каже, а зараз копайте тут. Закладаем еще один шур, и еще один скарб у горшечку не кранут. Вот ободва эти скарбы сегодня в университете на гистфаку, там у них есть такие музеи, где поставлены эти скарбы. И он вот в этом плане был счастливый человек, ему шанцевало невероятно.
А вам самому шанцевало на скарбы?
Не, мне, на жаль, на скарбы не шанцевало. Ну, видите, мы ж, нас, таких как Георгий Васильевич, я археологу называю городошниками. Мы копаем у городах. А у городах найти скарб, ну, это вельми такая шанс невеликий. Але вот Георгий Васильевич одно что знайшов. Каля магазина Олеся, 1980 год.
Был нас... Вот там, где проспект Олеся, да?
Не, проспект Незалежности. Проспект
Переможцев.
Да. Каля моста. Каля моста, вот магазин Олеся. Елочки там такие растут. Вот как раз под этими елочками мы и копали. И вы видите, сами выкопали целиком раскоп, все выбрали, там древо подоставали. А у нас такая методика, когда все уже, так сказать, выкопано, треба зачистить вот материк, то есть это вот початковая поверхность, и это треба почистить. Почистили этот материк, все, пригоженько, все. Георгий Васильевич подходит и говорит, хлопцы, вот почистили, это, конечно, добро, але по методице треба взять рыдлевку и все перекопать. Бери рыдлевку, торкая два раза у этой материк и достает серебряная обручейная гривня 11-го стагодия. Мы потом перекопали весь раскоп, хоть бы який ошкалёпок знайшли.
Слушайте, я просто с жахом думаю, что наши слухачи зараз так само пойдут там под елочки. Там уже, конечно, сдается не Олеся Крама, а иншая. Но я просто боюсь, что пойдут копать под этими елочками.
Не, ну копать там, конечно, уже не варто. Хотя есть что. Вот у Менску, как это не дивно, не глядя на то, что... шмат забудовы, на, вот, непосредственно на замчище, якое існавало там, от другой половы 11-го стагодия, много знищено. Вот, например, палац это профсоюзов, да, спортивный палац, не с профсоюза, а спортивный, да, працовный резерв называется, там было много знищено. Але там и раскопки буйные проводились, вот именно там, с 48-го года Тарасенком, потом Загорузский Эдуард, Михайлович копал потом, Георгий Васильевич Тихов копал так само.
А в уголе любые раскопки знищают помник археологии? Чи есть некие методы, которые позволяют и помник заховать, и нечто высветлить, что там внутри?
Ну, скажем так, певный период, вялікі досыць, усе раскопкі, ўсё рабілася, як кажуць, пад знос. Все, что докопали, так сказать, все это выносилось. Але при фиксации, тут разумеется, в чем справа. Самое главное, те артефакты, которые находятся у земли, зафиксовать, где они находились, у каким месте, на какой глубине, у какой, так сказать, позиции, формы, как оно лежало. То есть вот у идеале, после того, как раскоп целиком разобраны, скажем так, и мы собрали все артефакты, користаючись своими картами, мапами, замалёвками, вот, мы можем все раскласти снова на место. И снова засыпать вот так, как оно и было. Але, ну, такого, конечно, никто не робит. Вот в нашем прикладе, в нашей истории, захованные такие раскопки, это, конечно, Бересте. Старожитные Бересте, где керовал Петр Федорович Лысенко, это старейший на сегодняшний день белорусский археолог, дай бог ему здоровья. Вот там удалось как раз фрагмент города 12-го, там, 14-го стагодия древо заховать.
Ну, это в уголе, мне сдается, некое диво, как древо несколько стагодий заховалось.
Это не диво, что оно заховывается у земли. Диво, что оно заховывается зараз, когда его очистили и подняли на поветра. Вот как раз у культурным слои у земли. А у городах гэтыя слоі, разумеце, яны адрозніваюцца ад таго, што вот, скажам, там вёска ў чыстым полі. Па-першае, у городах яны моцныя, то есть это магутны слой ад 2,5 до 8, а то і 10 метраў можа дасягаць. Да, не здзіўляйцеся.
Ну, метро просто.
Да, вось менавіта такое, калі ў Менску пачалі раскопкі ў 1984 годзе, якраз пад будаўніцтва станцыі метро. И когда нашли самые уникальные оборонные збудаванні города, и проездные брамы, и улицы, и шмат чего іншого, так вот там слой как раз местами досягал от 5 до 8 метров. И вот у этих 5-8 метрах у них как бы спрессовывается все человеческое життё. То есть люди ходят. Разумеете, усё смецце, што, так сказаць, утвараецца ад чалавека, ад жывёлы хатні, усё это пад нагамі, усё это засцілаецца зверху, вось, той же самой саломой, і зноў трамбуецца. І калі оно трамбуецца, паветра туды не трапляе. І ўсё заховаецца просто фантастычна.
Я вось і жалеза і дрэва
жалеза дрэва. Вот мой уласны досвід на гэтых раскопках 84-го года. Мы выйшлі на пласт 12-го стагоддзя. Вось я адкалываю кавалак спрасаванай зямлі 12-го стагоддзя, разламываю ў руках, а там ляжыць зялёненькі бярозавы лісточак. Вот быццам бы ён учора упаў. И вот он полежал так на поветре 10 хвилин, стал бурым, шерым, и его сдуло. То есть все заховывается абсолютно выдатно. И поверьте мне, этих материалов у нас еще, да, вот у Менску вельми много.
Угу. А ці ёсць зараз аналог школы юных археологов?
На великий жаль уже нема. На великий жаль, да. Тады Георгий Васильевич 2 года, калі не помыляюся, вёл гэтую школу. Потом была спроба, здаецца, калі не помыляюся, Алла Ілютик вела эту школу. Вось. И потом мне оно само собой, так сказать, потихеньку с канала. И тому вот, як бы археологов сёння рыхтуют только Белдзяржуніверсітэт, есть там их кафедра археологии и допоможных историчных дисциплинов. Но это так само спецкурс. Там не написано в дипломе, что археологи. Они по диплому все историки.
Угу. Вы сам пишете и науковые, и науково-популярные книги. В этом вы так само протягиваете працу Георгия Штыхова, да? Популяризацию.
Так, безумоўна. Вот надыходзіць некі такі час, калі ты разумееш, што як бы межы тваёй выключнай акадэмічнай навукі ўжо замалыя. Чаму? Таму што ўсе нашыя выданні і тыя, што, ну, скажам, тыя, што вот у савецкія часы выходзілі 70-е, 80-е гады, это ўвогуле росквіт нашай беларускай археалогіі, вот якраз час Георгія Васильевича, ягоных паплечнікаў. Але вот сёння гэтыя наклады тыражы надзвычай мізэрныя. 100, там 200 экземпляраў, а то і меней. Ну, яны ў лепшым выпадку трапляюць, канешне, у бібліятэцы. Яны, канешне, цікавяць навукоўцы, якія, так сказаць, даведваюцца, што выходзіць. Да, чалавека такого просто, яно просто не даходзіць. Таму узнікае патрэба папулярызаваць гісторыю. І археалогію ў тым ліку, таму што археалогія ад гісторыі, яна, так сказаць, звязана разам. Вот Георгій Васильевич, адзін з першых у нашай гісторыі, пачаў такія пісаць кніжкі для падлетку. Потом к этой книжке писал Михаил Чернявский, Алена Геннадьевна Калечет писала такие книжки. Петр Федорович Лысенко про Берести книжку такую написал. Загорузский Эдуард Михайлович Обменскую написал такую книжку. И, конечно, так или иначе, я так само до этого звертаюсь. Я историчные книжки про Всеслава Чародея выдал две. Передопушня – это «Археология Беларуси», «Час подеи скарбы люди». Так само популярная книга. И я думаю, что это такие вот продуктивный шлях, продуктивный. Потому что науковые напрацовки, так, яны трапят, скажем, у монографии, присвеченной белорусской державности, об якой, до речи, Георгий Васильевич Перший сказал, что Полоцкое князство – это и есть початок нашей самой белорусской державности.
Ну, Штыхов, он попрацовал и у Минску, и у Полоцку вельми.
И не только, и не только. А, вот он працевал и у Витебску, и у Друцку, и на Менцы, и у Копыси. Он шмат доследовал курганов по всей Беларуси. Так что он вельми таки, как бы, был разностайный.
А каким чином он доказывал, что Полоцкое князство было особенной державой?
А потолмачу. Справа тем, что и он взял, как бы, такая, за основу, за базу и гипотезу у своего попередника Ляуданского об том, что Полоцк начинался не вот с того места, где стоит Софийский собор, а початковое городище. То есть идея, как бы, переноса города с места на место. Чему перенос? Потому что, когда повстает потреба усталевания вот миновито княжеской улады, когда потреба, так сказать, створения духовной улады, так сказать, хрещения, да, когда город разрастается и обрастает посадами, это уже элементы державности. И вот как раз такие вот, как бы, возникнение и перенос и свечить об развитии этой державности. А потом это подтверждается летописами, когда у летописи сказано, как у Полоцку, у старейшем городе вырашать, так малые города над им повстают, станут. Вот это уже и есть та самая белорусская державность. Так что, конечно, я вам больше скажу, Георгий Васильевич был первым автором первых подручников незалежной Беларуси.
То есть тех белых с червоной полосочкой.
Так. Тех белых, которые были надрукованы на вельми такой желтенькой паперце, да,
без анияких... Мягкой вокладцы.
Да, без картинок, без нияких, да, которые наставники брали у руки, и они открывали для себя абсолютно незнаемую историю. Але это вот первых, кто робил, это был Георгий Васильевич.
Нагадаю, шановные слухачи, сегодня у нас у гостях кандидат исторических наук Сергей Тарасов, и мы размовляем про выдатную особу нашей археологии Георгия Штыхова, помник, якому мают намер усталевать его в учни. Ну, а у нас покуль что музычная пауза.
Взяла мать и ружу кверху. земляне вспоминает об своим дитяти. Возьму я ружу кветку, да и пушу на воду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду.
Нагадаю, шановныя сябры, сёння мы размаўляем пра выдатную асобу ў галіне гісторыі і археалогіі Георгія Штыхава. Размаўляем з адным з яго вучняў, Сергеем Тарасавым. Нагода ў нас можа не самая вясёлая, але я думаю, даволі ўрачыстая. Сергей Васильевич зараз збірае грошы на тое, каб паставіць помнік. Гэта будзе сціплы помнік на магіле, на ўсходніх могілках Мінска, улічваючы, што Георгій Штыхаў гэта ўсё ж такі не шараговая фігура для нашай гісторыі, вельмі важна, вельмі добра, што ён пахаваны на ўсходніх могілках, што многія людзі змогуць туды прыйсці, і было б вельмі добра, каб гэта быў помнік. Сапраўды такі
варта. Так, так, Наталья, гэта будзе не шараговы помнік у тым сэнсе, што аўтар праекта гэтага помніка выдатнейшы, выбітнейшы наш беларускі скульптар, мастак Александр Фінскі, з ягоныя знакамітыя помнікі Семёну Полацкаму ў Полацкім, Міцкевічу ў Менску і шматлікія іншыя другія, пачынаючы ад ямы той самай знакамітай, што ёсць у Менску. І хацелася, каб гэты помнік быў, як бы сказаць, сапраўды не шараговы. Таму не толькі я до этого долучаюсь, все мои коллеги, все мои сябры. Нагадаю эфир еще раз, коли есть желание долучиться до этого, то пишите мне на электронную почту. Адрес досить простый. Литера, ну, латинка натурально, литера S, як даляр, потом кропка, потом литера V, як ластовкин хвост, кропка, потом Тарасов, тими самыми литерами, собака, gmail.com. А вось у Георгія Васильевича сапраўды быў яшчэ і настаўнікам. Не таму, што яго была настаўніцкая адукацыя самая пачатковая, і не таму, што ён вучыў, ён працаваў у школе, а ён быў настаўнікам па жыцці. Вось у яго больш за 20 толькі кандыдатаў і дактароў навук. Ну, я просто в прозвішчы некаторыя пералічу, не буду імя называць. Рейер, Леўко, Шадыра, Трусаў, Дучыц, Бектінеяў, Заяц, Кушнярэвіч, Бубенька, ну, ваш пакорны слуга, Ганецкая, Семянчук, Квяткоўская, Марзалюк Ігар Александрович, той самы, які зараз падручнік напісаў беларускай дзяржаўнасці.
А Вольга Ляўко, дарэчы, доктар навук у нас
так,
была
так, конечно,
у эфіры
да.
Таксама. Да.
Да, Бохан, Соболь, Янушкевіч і іншы. Ведаеце, што от яго адрознівала, можа быць, ад некаторых іншых археолагаў. Ён ніколі не быў сквапны.
Ён заўсёды археолагі сквапныя.
Ой, не кажыце, многія такія
просто капаюцца ў зямлі і ўсё. Да, скарбы выкапваюць.
Да, некаторыя як скруджы, знаеце, накапаюць і сядзяць на гэтым багацці. А знаходкі ж самыя, ну, уявіце сабе, калі вы ў горадзе капаеце, да, верхняе напластаванне, скажам, там 19-го стагоддзя, а ўнізе, скажам, 10-го стагоддзя. І гэта ўсё. Гэта і шкло, гэта металы, гэта посуд ганчарны, гэта будаўнічая кераміка, гэта скура, гэта дрэва, гэта просто неверагодная колькасць матэрыялу толькі з аднаго раскопу. І вось некаторыя сядзяць над гэтым трасуцца і думаю, ну, прыйдзе час, я вот это ўсё апрацую, я это ўсё выдам. А вопыт паказвае, час праходзіць і нічога нема. Дык вось Георгій Васильевич, усё, што ён знаходзіў, ён усё аддаваў. Аднаму аддасць, вот, калі ў Менску працавалі 80-е гады, ён сказаў, мне ён аддаў скуру. Вот ты кажа, апрацуеш скуру і будзеш займацца скурай. Валентин Соболь займаўся тапаграфіяй горада. Юрий Афанасьевич Заяц займаўся абарончымі збудаваннямі. І так это ўсюды і заўжды. Вось нават калі ён як бы даваў тэмы дысертацыі, абазначаў некаторыя тэмы. Ён заўсёды казаў: "Да, я вот там пакапаў, але яшчэ трэба пакапаць вось у тым месцы". Разумееце, яму было не шкада. И вот я,
например, он просто шмат вельми ведал.
Конечно, конечно. Ён, разумеется, у него было вот отчувание и разумение того, что вось, вот этой городы полоцкой земли, да, вот я маю на увазе, вот как раз 60-е, 70-е годы, что ён как бы сверху похапал, да, показал, знайшоў городы, вызначил, некоторые ён просто вызначил, где они были, например, Борисов старожитный.
А, Борис уже 2-3 раза переносился там с
места. Ну да, 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 место, ну, да, да, переносился. Есть старый Борисов, есть новый Борисов.
Есть еще вёска некая.
Есть, есть еще и вёска, всё правильно, всё правильно. Вот я нашёл то место, откуда Борисов починался. И вот, например, как со мной здарилось, вот копали у Менску 84-е, это 85-е годы.
Это вы уже студент?
Я уже скончил институт, я уже поспел войску отслужить, вернулся снова в академию. И он мне кажется, слухай, Сергей, нечто у нас Полоцк без господара застався. Я, кажа, переживаю. А он мусил кировать раскопками у Менску. Он ничего не мог иншых забить. Кажа, все, давай езжай ты у Полоцк, давай вызначи твою тему. И он мне фактично подарил целый Полоцк. Целый город.
И вы, тому вы занимаетесь археологией Полоцкой земли?
Ну, ты мне куда археология? Ну, зараз уже, так сказать, сам не копаю, конечно, але мне доводилось и у Менску копать, у 2000-х початку, вот паркинг на Немизе знакомитый, это ведомый, да? Вот это фактически так само был мой раскоп. Але ён, вот, ён мне подаровал Полоцк. Я ему за это вельми-вельми удячный, и, ну, лечить, так сказать, все житё у меня связано с Полоцком, тому меня часом лечат, что я палачанин, но не меньше. Хотя народился тут.
Мне кажется, у Википедии было написано, что вы палачанин.
Ну вот настолько я с этим городом заросся, з'єднався, скажем так.
А вогуле цікаво, яким был Георгий Васильевич як чоловік? Яким ён був керівником, наприклад, як ён організовував усю гэту роботу на раскопі?
Ён чоловік був вельми сціплий. И он был человек спокойный, и он николи не подвышал на кого-нибудь голос. Видите, он был человек вельми разважливый. Ён ніколі не спяшаўся з нейкімі вывадамі, у тым ліку навуковымі. Наколькі я памятаю, аднойчы я памятаю, прылетел з чарговай экспедыцыі ў Полацку, такі шчаслівы, каля Сафійскага сабора, знайшоў падмуркі храма 11-го стагоддзя ці нейкай пабудовы. Он так паглядзеў, кажа, ну, вы не спешайцеся, потым будзе відаць. І он быў правы, это ніякі быў не храм, а просто другаснае выкарыстанне цэглы з разбуранага Сафійскага сабора. Вот, разумеете, вот так ён умел падыходзіць і спакойна. Все паседжання аддзела, якія ён праводзіў, все вельмі-вельмі просто. Я вам большае скажу, што кажа пра сціпласць гэтага чалавека і самаадданасць навуцы. Ну, сям'я, ён жыў з жонкаю, з дачкою, унукі ўжо з'явіліся, кватэрка маленькая, а яму трэба было працаваць, і ў акадэміі не заўсёды гэта можна было. І вось ён зрабіў у прыбіральні адкідны столік. И на им писал свою докторскую диссертацию, разумеете? Вот и написал уже, разумеете, написал.
Ну такие. Так, это доказывает, что когда человеку есть что сказать, он это скажет в любом выпадку, да? Еще у меня склалось такое уражение из ваших историй, что человек просто имел некую незвычайную интуицию свою, да? Что и скарбы знаходил, и знаходил сирот своих вучнев тех, кому что можно доручить, да?
Безумоўна, безумоўна. Ну вот некім чынам ён так вот падбіраў людзей, прычым я вам павінен сказаць, што большасць з тых, хто лічыць сябе ягонымі вучнямі, это не як бы выпускнікі аспірантуры, а это людзі, якія прыходзілі ў археалогію, ну часцей за ўсё з гісторыі, часцей за ўсё з нейкай школы, там яшчэ адкуль-небудзь. І вось ён бачыў у гэтых людзях закладзеную жаданне і магчымасць займацца навукаю. І таму ён падбіраў для іх тэмы, якія сапраўды былі, ну, як бы навукова абгрунтаваныя гэтыя тэмы. І вот все, хто вучыўся ў Георгія Васильевича, абсалютна все абаранілі дысертацыі. Мы за гэта яму вельмі ўдзячны.
А пра што ён марыў?
Ведаеце, я б сказаў так. Па-першае, мы з ім марылі разам, можна сказаць, аб тым, каб стварыць у Менску, на базе, вот, скажам, гарадзішча ў Менску, сённяшняга гарадзішча, да, это вуліца Няміга, это Свіслач, там, дзе гарадзішча паўстала ў другой палове 11-го стагоддзя, і у тым месцы, дзе Менск пачынаўся, на рацэ Менцы, это Шомацельскі сельсавет, это вёска Гарадзішча. Ну, каб зразумела было, это вось за аўтарынкам Малінаўка, да, за кальцавой дарогі ў Менск, вот калі бегаюць такія бусікі, там напісана прыязджайце да нас Вазерцо за кальцо, это вот менавіта туды. І там пачынаўся Менск. Стварыць такі нацыянальны археалагічны парк, альбо як называюць сёння скансаны. То есть это парк, где можно долучиться до живой истории, там, где будут реконструкции разных ремёстов, реконструкции неких свят, где будет працевать постоянная деячая археологическая экспедиция, да, речь на Менце, это абсолютно актуально, это можливо, и где б люди могли, так сказать, провести целый день. Тем больше, что там городище, побач вёска Строчицы и музей белорусской архитектуры побыту под открытым небом, 19-е стагодзе. То есть там, разумеется, можно починать с 10-го стагодзе, когда реально сапраўды постав Менц, до 11-го стагодзе середины, да, покуль он не был там знищены, приблизно в 1067 году знакомитая битва на Немезе, и потом до 19-го стагодзе с той этнографией, якая там існуе. Ну и плюс, конечно, хотелось, как некая такая вот экспозиция з'явилась и у Менску сегодняшним. Я... Апрача таго, што я выкладчык Інстытута парламентарызму і прадпрымальніцтва, дацэнт, я яшчэ вядучы навуковы супрацоўнік музея гісторыі горада Менска. І я вельмі спадзяюся, што вот у хуткім часе вот часткова, але такая экспазіцыя ў нас археалагічная узнікне. Але хацелася б, каб на Менскім замчы было зроблена нешта падобнае на тое, як зроблена гэта ў Берасці. Я вам скажу, што магчымасць для гэтага ёсць.
Это как бы были целые дамы. А вот цікава, ці можна любого того самого туриста, ну, я не ведаю, за гроши, ці за так, долучить и так само до археологической работы, там, дать рыдлёвку, каб трохи покопал на корысть белорусской археологии, ці там,
я думаю, что
дать некий шуфлик.
У перспективы, я думаю, что это можливо, коли будет такие вот комплекс, зроблены на Менцы, и будет стабильная, постоянная экспедиция, это абсолютно это можливо. А так на сегодняшний день наши археологи...
Люди еще платили гроши за то, как попрацовать рыдлёвкой.
Поколе археология у нас тримается на аматорах, доброохотниках. Але я сподіваюся, что и такое так само абсолютно махчимо. Не выключаем.
Так, звичайно, мені так отримувалося, що я у археолога питалася про скарби. Ну, про скарби ми з вами вже поговорили тады просто пожадання нашим слухачам. Може, просто частіше заходить до вас у музей і читати книжки?
Ну, читайте книжки, заходьте в музей. І я би сказав так, що пам'ятаєте, що наша історія нашої державності, апрача сівої минувщини, апрача археологічних артефактів, літописних і хронологічних різних звісток, ще має видатних людей, які над гэтай нашей історії нашої держави працюють, ну і для цього живуть.
Дякую великі. Наш ефір підходить до завершення. Нагадаю, що сьогодні у центрі нашої уваги був славутий історик і археолог Георгій Штихов. Про його особу, про його мари і досягнення ми говорили з одним з учнів Георгія Васильєвича, кандидатом історичних наук Сергієм Тарасовим. Дякую всім, хто долучився до розмови. На протягу місяця наша програма буде доступна для прослуховування на сайті radiokultura.by. На гэтым гукорежисер Миколай Цалковский и журналист Наталья Сиротко с вами разведываются. Заставайтесь на хвалях культуры и не хворайте.